Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганек.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко о главных новостях. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию, Чечню. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. В Воронеже продолжится закрытое судебное слушание по делу об убийстве в октябре прошлого года перуанского студента Анхелиса Уртада Энрике. С подробностями корреспондент Радио Свобода Воронежа Михаил Жеребятьев.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них несовершеннолетние. Практически все они учились в вузах, колледжах и школах. Одного обвиняют в убийстве, троих в краже и хулиганстве, девятерых в хулиганстве. При этом всем подсудимым вменяется в вину совершение действий по мотивам национальной ненависти. Поскольку одному из обвиняемых нет еще 16 лет, то в соответствии с процессуальными нормами суд рассматривает дело в закрытом режиме. Ключевым основанием для квалификации обвинения в совершении преступления по мотивам национальной ненависти явилась принадлежность подсудимых к неформальным молодежным спортивным группам «Витязь» и «Белый патруль», приверженцы которых известны в качестве носителей националистических настроений. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
16 младенцев в возрасте до 1 года поступили в прошедшие выходные в инфекционное отделение детской больницы Владивостока. 14 из них были госпитализированы с диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии. Выяснилось, что все дети накануне употребляли продукцию одной из детских молочных кухонь Владивостока. У всех после принятия пищи началась рвота и поднялась температура. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236, часть 1 Уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Работа детской молочной кухни приостановлена. На других предприятиях аналогичного профиля санэпидслужбы проводят проверки. В больнице остаются госпитализированными 9 детей с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию, Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с президентом республики Таймуром Мамсуровым и беженцами из Южной Осетии и Грузии. По словам Мамсурова, на обеспечение жильем и работы 19 тысяч беженцев в республике требуется 3 миллиарда рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В первоначальной редакции закон разрешал компаниям в течение двухгодичного испытательного срока увольнять сотрудников в возрасте до 26 лет без объяснения причин. Это вызвало бурю возмущения во Франции. Несколько недель студенты и профсоюзы проводили массовые демонстрации и забастовки и угрожают продолжить акции протеста, если закон не будет отменен. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера Ибрагима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Представители курдов и суннитов обвиняют его в неспособности положить конец росту насилия и урегулировать межрелигиозный конфликт в стране. За последние 3 дня в результате нападения на шиитские святыни в Ираке погибли почти 100 человек. Израиль принял решение прервать все контакты с иностранными дипломатами, которые встречаются с министрами палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». Этот запрет не распространяется на тех, кто поддерживает отношения с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В воскресенье палестинский премьер Исмаил Хания провел экстренное заседание кабинета в связи с последними военными ударами Израиля в секторе Газа, в результате чего погибли 15 палестинцев. Израиль заявляет, что проводит рейды в ответ на палестинские ракетные обстрелы его территории. Министр иностранных дел стран Европейского Союза проводит сегодня заседание в Люксембурге. Как ожидается, на встрече будет утверждено решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству, сформированному экстремистской группировкой «Хамас», которая отказывается признать право Израиля на существование. Министры Европейского Союза должны одобрить также введение запрета на поездки в страны Евросоюза для 30 белорусских руководителей и президента Александра Лукашенко.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. Борьбу за власть ведут правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. В беседе с журналистами на избирательном участке Проди сказал:
«Я спал прекрасно. На улице прелестный солнечный день. Я надеюсь, что все закончится самым наилучшим образом».
А вот что сказал Берлускони, придя проголосовать на избирательный участок.
«А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой»,
сказал Роман Проди. На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, по предварительным данным, лидирует правящая левоцентристская коалиция во главе социалистической партии более 48% голосов. И главного соперника, оппозиционную консервативную партию Фидес, поддержали около 43% избирателей. На Украине сегодня будут объявлены официальные итоги парламентских выборов 26 марта. Сразу после этого начинается новый раунд консультаций о создании коалиции в Верховной Раде. Предварительная договоренность уже достигнута между блоком Юлии Тимошенко, пропрезидентской коалиции «Наша Украина» и социалистической партией. Главное санитарное ведомство России Роспотребнадзор потребовало от импортеров изъять из оборота алкогольную продукцию из Грузии и Молдавии. Как сообщил Интерфакс, соответствующий документ был подписан главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко в воскресенье вечером. По словам Онищенко, проведенная проверка показала, что значительное количество указанной продукции не соответствует гигиеническим и потребительским нормам, а также содержит запрещенные в России пестициды. Напомню главные новости. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию, Чечню.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И о погоде. На северо-западе европейской территории России в зоне влияния атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0 градусов, а днем не выше 4-9. При такой температуре и осадки соответствующие от мокрого снега до дождя. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха 11-13, тепла по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
12-я экспедиция МКС и бразильский астронавт вернулись на Землю. Строительство Большого кольца в московском метрополитене. Что нам готовит генетический прогноз?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме утренней программы. Множество произошедших в последнее время нападений на иностранцев в разных городах России, многочисленные судебные разбирательства, общественные акции, споры о причинах и последствиях таких нападений. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». Все это дало нам повод узнать сегодня ваше мнение. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России? Кто должен этим заниматься и что необходимо изменить? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям.
И я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 961. 143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В среду начинается один из самых почитаемых еврейских праздников – Песах, или, другими словами, еврейская Пасха. Однако атмосфера в регионе далеко не пасхальная. За последние два дня из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около десятка ракет «Касам», а ответными ударами израильских военных убиты по меньшей мере 16 палестинцев. Из Израиля передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Группировки бригады «Изадин Аль-Касама», боевое крыло «Хамас», бригады мучеников «Алякса» и бригады «Абуриша» движения «Фатх» угрожают отомстить Израилю за удары по сектору Газа. Политическое руководство радикальной группировки «Хамас», правящей партии в палестинской автономии, по меньшей мере эти намерения оправдывает. То, что мы имеем сейчас, это преступления, целью которых является заставить наше правительство изменить свою политику. Поэтому палестинский народ имеет полное право на сопротивление агрессии Израиля и продолжит свою борьбу, заявил представитель Хамас Мушир Аль-Масри, депутат законодательного собрания палестинской автономии. Напомню, что несмотря на международное давление и прекращение экономической помощи Запада, Хамас отказывается отвергнуть террор, признать ранее подписанные палестино-израильские соглашения и само право Израиля на существование. В ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы южных территорий израильские военные уничтожили за последние двое суток по меньшей мере 16 палестинцев, в том числе несколько известных боевиков. Израиль заявляет о своем праве наносить ответные удары, в то время как палестинский террор угрожает жизням его граждан. Израиль имеет право защищать свой народ и наносить ответные удары. Мы так и делаем и будем делать это все жестче и жестче, пока в граждан Израиля летят ракеты, заявил израильский министр Мейр Шитрит. В воскресенье правительство Израиля приняло решение прекратить все контакты с представителями палестинской автономии, в том числе с главой администрации Махмудом Аббасом. Совещание проходило в резиденции под председательством исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта. Было решено отказаться от нынешней политики, подразумевающей переговоры с умеренной администрацией Аббаса в обход радикального правительства Хамас. Эхуд Ольмерт заявил, что официальные лица Израиля отныне не будут встречаться с дипломатами стран, имеющих контакты с Хамас. Между тем, в преддверии праздника Песах министр внутренней безопасности Гидеон Эзра объявил в полиции уровень готовности «С», который предшествует самому высокому. На период праздников, как обычно, останутся закрытыми палестинские территории. В воскресенье Израиль пропустил в сектор Газа 30 грузовиков с международной гуманитарной помощью. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6 часов 11 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 12-я экспедиция МКС и бразильский астронавт вчера вернулись на Землю. А завтра в звездном городке состоится пресс-конференция, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Валерий Токарев, Уильям МакАртур и Маркиш Понтиш уже проходят курс послеполетной реабилитации, который займет несколько недель. Здесь, в Центре подготовки космонавтов в звездном городке, им предстоит пройти традиционное углубленное медицинское обследование. Но первая пресс-конференция уже назначена на завтра. Спуск из космоса занял 3 часа. Возвращением экипажа с орбиты руководили, как обычно, из подмосковного ЦУПа в Королеве, где в окружении многочисленных представителей прессы находились руководители Российского федерального космического агентства, администратор НАСА, а также представители бразильского космического агентства.
Сработали двигатели мягкой посадки. Есть посадка.
Посадка произошла, не было ни одного замечания к системам корабля. Валерий, командир экипажа, очень хорошо отработал, несмотря на то, что мало спал, всего лишь 5 часов. Но, тем не менее, провел посадку очень четко. Была хорошая связь в этот раз, и надо сказать, что экипаж великолепно отработал свою программу.
Самая первая встреча с врачами показала, что перегрузку космонавты пережили удовлетворительно. Хотя, как рассказал при приземлении командир экипажа Валерий Токарев, на одном из этапов спуска перегрузки превысили расчетную норму. Первое, что космонавтам дали на Земле, был горячий чай. Перелет из Казахстана в Подмосковье задержался из-за нелетной погоды на несколько часов. Вернувшийся на Землю 12-й экипаж МКС проработал в космической экспедиции около 190 суток. Маркиш Понтиш на станции был с 1 апреля вместе с экипажем 13-й основной экспедиции Павлом Виноградовым и Джеффри Уильямсом. Их космическая вахта продлится теперь до осени. Пока российская сторона в одиночку проводит транспортировку людей и оборудования на Международную космическую станцию, американское агентство планирует подключиться к этим процессам с июля этого года, так что есть вероятность, что к 13-й экспедиции на МКС прилетит шаттл. Оставшимся на Международной космической станции Павлу Виноградову и Джеффри Уильямсу вместо 3 запланированных оставлен 1 выход в открытый космос. Им предстоит осуществить более 60 опытов. А 12-я экспедиция Валерий Токарев и Уильям МакАртур за полгода работы на МКС успешно выполнили намеченную научную программу. Это 46 различных экспериментов, 38 из которых начаты были в предыдущих экспедициях. А первый космонавт Бразилии Маркиш Понтиш за неделю работы на МКС провел, в частности, исследования в области функционирования малогабаритных тепловых труб, эксперименты по наблюдению за реакцией растений на изменение гравитации и изучил взаимодействие распыленных протеинов в условиях невесомости. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы предлагаем вам ответить на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России.
Пишите нам на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. А сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шииты Ибрахима Аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Особенности дискуссионного шума, как и с кем обсуждаются сложные темы на телевидении. Об этом в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» будет рассуждать главный редактор журнала «Искусство кино», член Федеральной конкурсной комиссии Даниил Дондурей. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наш коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И скажите, Дима, с кем же сыграет сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса?
Сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с командой Соединенных Штатов Америки. Американцы одержали победу на своих кортах над соперниками из сборной Чили со счетом 3-2. А во втором полуфинальном матче встретятся сборные Австралии и Аргентины. Как известно, австралийцы взяли верх над теннисистами Белоруссии 5-0. Аргентинцы в гостях выиграли у хорватов 3-2. В заключительном матче этой встречи Хуан Игнасио Чело взял верх над Сашей Туксаром. Но, правда, полуфинальный раунд состоится не скоро, это будет в сентябре месяце этого года. Надежда Петрова, россиянка, стала победительницей соревнований в Амеле-Айленде. В финальном поединке Петрова взяла верх над Франческой Скьявони из Италии 6-4, 6-4. Это третий титул Петровой в карьере и второй в этом сезоне. Теперь в баскетболе. В Киеве состоялся финал четырех мужского кубка Европы ФИБА. Победителем стал испанский клуб «Хувентуд», который в решающем матче нанес поражение подмосковному клубу «Химки» 88-63. А в матче за третье место «Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело поражение от баскетбольного клуба «Киев» 81-83. Переходим к футболу. ЦСКА вышел на первое место в российской премьер-лиге, набрав 10 очков после домашней победы в четвертом туре над «Томью» 2-0. В активе томская команда осталась 9 очков, и столько же набрал футбольный клуб «Москва», обыгравший лучшую энергию на своем поле 2-1. В остальных матчах тура «Амкар» взял верх над «Динамо» 3-2. С таким же счетом «Крылья Советов» выиграли у «Зенита». «Сатурн» одолел «Шинник» 3-0. Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» 2-1. А «Спартак» из «Нальчика» «Рубин» 3-1. В матче Ростов-Торпедо была зафиксирована ничья 1-1. В английской премьер-лиге Манчестер Юнайтед одержал победу в принципиальном матче над Арсеналом на своем поле со счетом 2-0. Чуть ранее Челси выиграл у Вест Хэма 4-1. Челси набрал 82 очка. В активе Манчестер Юнайтед стало 75. Ливерпуль на третьем месте 70 очков. На четвертой позиции Тоттенхэм, имеющий 58 очков. В итальянской серии А лидер Ювентус на своем поле сыграл в ничью с Фиорентиной 1-1. Милан одержал победу над Кьеву 4-1. Рома выиграла у Лечче 3-1. Таким образом, Милан сократил отставание от Ювентуса до 7 очков. На третьем месте Интер. И на четвертое место вышла Рома, набравшая 63 очка, опережающая на 1 очко Фиорентину. В Германии Гамбург одержал победу над Боруссией из Мёнхенгладбаха со счетом 2-0 и находится на второй позиции. Как известно, впереди Бавария, имеющая 66 очков. В субботу Бавария уступила, напомню, Вердеру в гостях 0-3. На третьем месте Вердер, имеющий 59 очков. Лидер испанского чемпионата Барселона сыграла в гостях в ничью с Расингом вчера со счетом 2-2. Валенсия догнала по очкам мадридский Реал, и теперь эти команды делят второе и третье места. Валенсия, как известно, выиграла в Вигу у местной Сельты 1-0, а королевский клуб сыграл в ничью с Реалом Сосьедад 1-1. В активе Барселоны 70 очков, у Реала и Валенсии по 59. На третьем месте осталась Осасуна, имеющая 58 очков.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Дмитрий Морозов.
6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В московском метрополитене в начале 2008 года планируется начать строительство Большого кольца, которое завершится к 2035 году. Большое кольцо будет проходить на расстоянии 2-3 станций от нынешней кольцевой линии. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Дмитрий Гаев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Ежедневно московским метрополитеном пользуются от 8 до 10 миллионов человек. И в последнее время в метро появились настоящие пробки. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев рассказал, что скоро начнется строительство Большого кольца. К концу 2007 года планируется закончить линию Строгино-Парк Победы. А также в следующем году откроется станция Трубная. В настоящее время ведется модернизация станции Семеновская, Таганская и Маяковская. 500 эскалаторов находятся сейчас в эксплуатации. Многие из них служат более 50 лет. Однако закрывать большее число станций, чем сейчас, невозможно. Это создаст огромные неудобства для пассажиров, объясняет Гаев. В московском метрополитене нет ни одного технического средства, выработавшего свой ресурс. Главное – это безопасность, говорит Дмитрий Гаев.
Мы никогда не допустим эксплуатацию каких-либо технических устройств, которые могли бы нанести вред здоровью и имуществу наших пассажиров. Да, иногда это связано с неудобствами, но мы говорим о всяких пассажирах. Да, мы создаем вам определенные неудобства на какой-то определенный период. Но зато мы у вас целенькие, здоровенькие, привезем из пункта А в пункт Б. Это реальность, с которой надо считаться.
Метрополитен – это самое безопасное место для человека в Москве, заявил начальник столичного метрополитена. Известно, что за московским метро закреплены 3 полка внутренних войск.
Московский метрополитен на сегодняшний день – это мнение международных экспертов, а не мнение Гаева Дмитрия Владимировича, хотя он с ним согласен, является по всему спектру факторов, влияющих на безопасность перевозки, одним из лучших в мире.
Сказал Дмитрий Гаев. Он также сообщил, что администрация метрополитена уделяет большое внимание оборудованию станций системы оповещения о происшествиях. Со времени установок тревожных кнопок на станциях поступило около 60 тысяч сигналов. Среди них оказалось примерно 10 тысяч, которые помогли восстановить порядок на территории подземки. А вот слухи об установке в метро металлоискателей пока остаются только слухами. Их установка создаст огромные очереди при входе в метро. Пока ни в одной стране мира таких систем нет. Уровень требований, которые московское метро предъявляет к пожарной безопасности, вызывает у зарубежных коллег искреннее удивление, продолжает Гаев.
Пожар в подземном пространстве – это, наверное, самая большая катастрофа, которая только может быть. Толчок к коренному переосмыслению требований пожарной безопасности был задан в 1987 году после знаменитого пожара на станции Белецкая. За это время сделана полностью противопожарная модернизация. Эта проблема, я считаю, решена по кругу. Решить на 100% все, естественно, невозможно, если сжечь термитом, сталь тоже горит. Но то, что сделано, проверено на практике. Мы знаем, что, к сожалению, те негативные явления, которые у нас происходили в метрополитене, связанные с террористическими актами, не привели к возникновению пожара в подвижном составе. И если бы этого не было, последствия этих случаев могли бы быть гораздо более серьезными.
Дмитрий Гаев также отметил, что убытки от аварии на Замоскворецкой линии метро, произошедшей в марте из-за проведения работ по установке над тоннелем рекламной конструкции, составили 70 миллионов рублей. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Легализация незаконных иммигрантов в Соединенных Штатах откладывается. Предсказать будущее и рассказать о прошлом согласно вашему ДНК предлагают американские фирмы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легализация миллионов нелегальных мигрантов, впервые за 20 лет превратившаяся в реальную перспективу, откладывается. В пятницу члены Сената не смогли прийти к согласию относительно законопроекта, предусматривающего представление прав на жительство нелегалам, находящимся в стране больше 5 лет, и право на временную работу тем, кто оказался в США позже. Критики говорят, что такая доброта поощряет подпольный переход границы и вознаграждает преступников. Сторонники же утверждают, что это необходимо сделать из моральных и экономических соображений. Незаконные пришельцы экономически выгодны для страны, говорят они. Слово Алану Давыдову.
В Соединенных Штатах находится до 12 миллионов иммигрантов-нелегалов. Согласно оценкам, 7 миллионов из них трудятся там, где не нужна высокая квалификация, и куда, как принято считать, американские граждане идти не желают. Это прежде всего строительство, сельское хозяйство и уборочные работы. Как утверждают многие экономисты, готовность иммигрантов работать за минимальное вознаграждение помогает сдерживать рост цен на многие товары. Но, как говорят скептики, государство расплачивается за это, предоставляя мигрантам и их детям различные социальные услуги. И все же, выгодны для страны нелегальные мигранты или они скорее обуза? Об этом я спросил директора по общественным связям Независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джона Килли. По нашим сведениям, только половина из 7 миллионов работающих в США нелегалов отчитываются о своих заработках и платят налоги. Другая половина занята в теневой экономике и не платят со своих заработков ни налогов, ни отчислений в фонды соцстраха и медицины. Федеральное удержание с иностранцев-нелегалов составляет около 15 миллиардов долларов в год. Это не такая уж малая сумма, но на эту же категорию населения наше сердобольное государство тратит до 26 миллиардов долларов в год в виде различных программ правительственной помощи. В итоге американский налогоплательщик остается в чистом убытке более чем на 10 миллиардов долларов в год. И это только на федеральном уровне, не считая убытков на уровне отдельно взятого штата. Джордж Буш настойчиво убеждает Конгресс включить в законопроект об иммиграции положение о придании работающим в США нелегалам статуса так называемых временно приглашенных рабочих. Президент говорит не только о мотивах милосердия, но и об экономической пользе этого шага. Существуют ли конкретные экономические выкладки на этот счет? Пока что президент не выдвинул серьезного экономического обоснования данной программы, хотя говорит о ней более 2 лет. Президент ожидает, что Сенат подготовит ему на утверждение соответствующий законопроект, но серьезных расчетов в его пользу так и нет. Законодатели много спорят, какие эвфемизмы здесь применить – амнистии нелегалов или программа временно приглашенных работников. Но в сущности речь идет о прощении тех, кто нарушал и продолжает нарушать американское законодательство об иммиграции. Американцы, в целом благожелательные и щедрые по отношению к иммигрантам, испытывают неприязнь к нарушителям законов, которых президент и ряд конгрессменов предлагают простить. Результаты многомесячных опросов дают основание считать, что в целом американское общественное мнение не поддерживает эту идею.
О дебатах вокруг проблемы нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах рассказывал Алан Давыдов. Согласно данным ООН, около 190 миллионов человек покинули свои страны в поисках работы и лучшей жизни. США с их 12-миллионной прослойкой нелегалов – самая вожделенная для мигрантов земля. Интересно, что следующая по популярности среди нелегалов страна – Россия. Насколько сходна проблема мигрантов в американском и российском контексте? Я задал этот вопрос соцдиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. У Соединенных Штатов в этом смысле есть небольшое преимущество – генная память. Мы страна мигрантов и, по большому счету, толерантно относимся к тем, кто стремится к лучшей жизни, пусть даже добиваясь этого не всегда законными методами. Я думаю, это поможет нам абсорбировать эту массу людей, большинство из них наверняка останется в США навсегда. Они, в конце концов, будут легализованы. Большинство экспертов согласны с тем, что они нужны стране, как свежая кровь, как важная часть работоспособного населения. В России большинство людей смотрит на мигрантов, как на чуждых пришельцев, отнимающих рабочие места, пытающихся поживиться за счет России. Проблема эта провоцирует ксенофобские настроения, и она, по-видимому, останется источником заметной напряженности, потому что подавляющее большинство мигрантов не этнические русские. Профессор, американские законодатели пытаются сейчас решить до сих пор нерешимую задачу. С одной стороны, легализовать тех, кто находится в стране. С другой, убедить потенциальных незаконных мигрантов, что у них нет никаких шансов в Америке. А какая стратегия может быть, по-вашему, наиболее уместной для России? Я думаю, россияне должны быть более гостеприимны, ведь Россия теряет население, в том числе трудоспособное. И за сегодняшними эмоциями по поводу того, отбирают или не отбирают мигранты рабочие места у русских, маячит большая проблема. Кто будет содержать стареющее население, если россиянки вдруг не начнут рожать вдвое больше детей? Миграция в российском случае – гарантия сильной экономики, сильной армии, если угодно. США практически единственная из крупных индустриальных стран, где продолжается прирост населения, во многом благодаря притоку иммигрантов. Никто не призывает пускать в страну всех желающих, но в российском случае, думаю, миграционная политика должна быть менее ограничительной. Миграционные проблемы России и США сравнивал профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Что нам готовит генетический прогноз? Межнациональные отношения в России.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России.
И я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие». Станет ли правосудие в России доступным и открытым для граждан? Что изменит закон о праве граждан и организации на информационную открытость судебной деятельности, над проектом которого работает Верховный суд Российской Федерации? На эти и другие вопросы, связанные с доступностью российского правосудия, отвечают заместитель председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации Александр Арифуллин и судья Верховного суда Российской Федерации Станислав Разумов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Обвинение в убийстве по мотивам расовой ненависти предъявлено одному из 13 подсудимых. Все остальные обвиняются в хулиганстве и грабеже. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции неизвестного происхождения. Все они получали продукцию молочной кухни, работающей при детской больнице. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрагима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны ЕС для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Алжире в ходе спецоперации убиты по крайней мере 10 боевиков. Исламисты, связанные с группировкой, занимающейся контрабандой оружия, подозревались в убийстве 13 сотрудников таможенной службы. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. На Украине сегодня будут объявлены официальные итоги парламентских выборов 26 марта. Сразу после этого начинается новый раунд консультации о создании коалиции в Верховной Раде.
И о погоде. На северо-западе европейской территории России в зоне влияния Атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0 градусов, а днем не выше 4-9. При такой температуре и осадки, соответствующие от мокрого снега до дождя. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха 11-13, тепла по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня временами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем 5-7 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Около 200 человек в Петербурге пришли к месту, где 7 апреля был убит студент из Сенегала Ламзар Самба, чтобы почтить его память и возложить цветы. Ситуация с ксенофобией в России и в Петербурге, в частности, по мнению экспертов, становится все хуже, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
28-летний студент 5 курса Института связи Ламзар Самба был членом правозащитной организации «Африканское единство». Около 6 утра 7 апреля он возвращался с группой иностранных студентов из ночного клуба на 5-й Красноармейской улице. Сзади раздались выстрелы, студенты побежали, а Ламзар Самба был убит. Неподалеку было найдено помповое ружье, из которого предположительно стрелял убийца. На ружье было изображение свастики. Позже петербургские информационные агентства сообщили, что кроме свастики на нем были экстремистские надписи и лозунги скинхедов, например, «White Power». Студент из Сенегала погиб практически на том же месте, где в ноябре прошлого года произошла драка между несколькими студентами-камерунцами и двумя молодыми людьми из Петербурга. По словам спутников Ламзара Самбы, стрелявший был худощавым молодым человеком 20-30 лет, ростом 175-180 сантиметров, одетым в темную куртку и голубые джинсы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 «Убийство, совершенное по мотивам национальной и расовой ненависти». Для расследования убийства из Москвы в Петербург направлена группа оперативников. Следователи утверждают, что смогут быстро найти хозяина ружья, поскольку, хотя его номер сбит, последние три цифры четко различимы. Из пяти патронов израсходован всего один. Удалось также определить, что надписи были сделаны непосредственно перед убийством, что указывает на демонстративный характер преступления. В субботу вечером на месте, где погиб Ламзар Самба, собралось более 200 человек, чтобы почтить его память. Иностранные студенты, представители различных общественных организаций, просто люди, потрясенные убийством, зажигали свечи, читали молитвы. 11 апреля движение «Наше» собирается привести в Петербурге антифашистский марш. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Я думаю, что это на государство должно побеспокоиться об этом. Принять закон о безопасности. Я не думаю, что наказывают. Здесь ситуации бывают разные, но студентов, я думаю, может защитить только... Если они где-то учатся, значит, их регион должен быть там. И определенные студенческие, как раньше были, городки, где пропуск другим лицам был бы воспрещен, и в то же время там было обеспечено всем необходимым для студентов.
Я думаю, что охранять общежитие надо.
Не представляю. Думаю, что в Ленинграде надо взяться за этих людей, скинхедов. С ними, наверное, бороться, с этими скинхедами. Как-то в Москве у нас поспокойнее все-таки, правда? Мне кажется, что в Ленинграде просто существует какая-то группа этих ребят, которые вот целенаправленно, им никто ничего не делает. С ними никто ничего не справляется, то они и продолжают то же самое, безнаказанно.
Темнокожим, сомневаюсь, потому что много не любят их. Это чисто русская проблема. Стали перебивать заработную плату, наверное, все-таки. Потому что падение уровня оплаты труда, да, из-за этого проблема, скорее всего.
Ну, наверное, прежде всего, общежитие, наверное, там, где они живут, не впускать чужих. Я не представляю, как это можно сделать с нашим сознанием нашей молодежи. Я думаю, что агрессивное. И такое неприятие иностранцев вообще любых. Этого не было такого. То есть, ну, был антисемитизм какой-то, там негров не любили, допустим. Ну, во-первых, агрессивности не было. Это вообще добрее была молодежь.
Они буром идут и думают, что они неприкосновенные. У молодежи действительно видно мало дисциплины дома, от воспитания все.
Я думаю, что проблемы с иностранными студентами, которые сейчас возникают, это неспроста. На мой взгляд, это достаточно серьезная спланированная акция. Кто за ней стоит, конечно, сказать сложно, но стоят какие-то очень серьезные и крупные люди. А как обеспечить их безопасность, я думаю, достаточно сложно. Во-первых, либо они сами будут обеспечивать свою безопасность, а надеяться на правоохранительные органы, мы уже видим, что это практически бесполезно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
101 лучший киносценарий по версии американских сценаристов. Выставка исламского искусства в Эдинбурге. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Гильдия американских сценаристов обнародовала список 101 лучший киносценарий. Жюри выбрало лучшие из 1400 сценариев, номинированных членами гильдии. Возглавляет список сценарий фильма «Касабланка», написанный Джулиусом Эпстайном, Филиппом Эпстайном и Говардом Кухом. Картину поставил в 1942 году Майкл Кёртис. Главные роли сыграли Ингрид Бергман и Хэмфри Богарт. В пятерку также вошли сценарии фильмов «Крестный отец», «Китайский квартал», «Гражданин Кейн» и «Все о Еве». Королевский музей Эдинбурга объявил о планах выставки исламского искусства за дворцовыми стенами. Будут представлены более 200 экспонатов – керамика, ткани, стекло и ювелирные изделия 8-19 веков из коллекции Петербургского Эрмитажа. Большая их часть прежде не выставлялась за пределами России. Выставка откроется в июле и продлится 4 месяца. В прошлом году Эдинбургский музей провел выставку картин эпохи Николая II, также из собрания Эрмитажа. Премию Линкольна 2006 года получила книга Дорис Кёрнс Гудвин «Команда соперников. Бестселлер об отношениях президента США с членами его кабинета». Книга, уже удостоенная Нью-Йоркской премии за исследования по американской истории, разошлась полумиллионным тиражом. На торжественной церемонии в Нью-Йорке писательнице был вручен бронзовый бюст Линкольна и чек на 50 тысяч долларов. Премия Линкольна была основана в 90-м году филантропами Ричардом Гилдером и Льюисом Лерманом. Дорис Кёрнс Гудвин, автор популярных исторических сочинений, является также обладателем Пулитцеровской премии. Французская сценаристка Стефани Верниё подала в суд на Джорджа Клуни и кинокомпанию Warner Brothers. Она утверждает, что сценарий их фильма «Сириана» является плагиатом. В заявлении Верниё говорится, что сюжетная линия картины позаимствована из написанного ею в 2002 году сценария «Недосмотр» об интригах ЦРУ с нефтяными компаниями в Персидском заливе. Предварительное слушание дела назначено на понедельник.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:40. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит нашу программу обзор региональной печати. Министерство образования края поддерживает сельских молодых учителей. В Ставрополе будут собирать подписи за отставку главы города. Подробнее об этом и о других темах газет Пятигорска в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Лады Леденевой.
Во время весенней призывной кампании ряды вооруженных сил России пополнят около 3000 ставропольцев, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. В общих чертах уже известна география службы ставропольских призывников. Около 60% останутся в частях и соединениях Северо-Кавказского военного округа. Остальные разъедутся по стране, пишет издание. Нынешней весной на Ставрополье, кроме обычных призывников, военную форму на несколько дней наденут юноши очных отделений средних специальных учебных заведений. Во время осеннего призыва военными комиссариатами края были рассмотрены свыше 24 тысяч личных дел молодых людей. Более 4 тысяч из них признаны негодными к военной службе. Право на отсрочку получили почти 2000 человек. В соответствии с различными статьями закона, армейские ряды пока не пополнят 13 тысяч юношей, из которых свыше 10 тысяч студенты, сообщает «Ставропольская правда». Назревает референдум, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ». В Ставрополе будут собирать подписи за отставку главы города, сообщает газета. Жители краевого центра объединились для борьбы против стихийных застроек в городе, массовой вырубки зеленых насаждений и сокращения дворов. Активисты протестного комитета устали бороться с последствиями и взялись устранять корень зла. А он, по их мнению, находится в кабинетах и коридорах представителей местной исполнительной власти. Наше движение ходатайствовало перед городской избирательной комиссией о регистрации инициативы активной группы по проведению местного референдума, сообщает председатель комитета Игорь Маркелов. При положительном решении избиркома ставропольцы будут отвечать на вопрос об отстранении от должности мэра города Ставрополя Дмитрия Кузьмина и вице-мэра Андрея Уткина в результате утраты доверия к ним населения города, заключает издание. Министерство образования края готовит нормативную базу для материальной поддержки сельских молодых учителей, выпускников учебных заведений, сообщает независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». Как известно, зарплата в ставропольских школах невысокая, тем более у начинающих педагогов в сельской местности, пишет газета. Нет денег, нет жилья. Вот и покидают молодые учителя школы. В результате растет дефицит кадров. Его не покрывает ежегодный приход в классы более сотни специалистов. Поэтому Минобразование Ставропольского края предлагает уже в августе-сентябре этого года выплачивать выпускникам вузов, отправляющимся на работу в сельские школы, подъемные в размере 5000 рублей. Кроме того, установить доплату или повышенный квалификационный разряд обладателям красного диплома. Как сообщили в министерстве, подобные предложения были подготовлены и направлены в Минфин края еще в минувшем году. Но там ответили отказом – нет источников финансирования. В 2006-м ожидается численное сокращение классов, а значит появится возможность поддержки молодых учителей, резюмирует издание. Северяне дошли до ООН, сообщают Ставропольские губернские ведомости. В Невиномыске прошла краевая конференция членов межрегиональной общественной организации «Север», объединяющей пенсионеров «Северян», пишет газета. В ней приняли участие более 100 человек из Ставрополя, Георгиевска, Кисловодска, Зеленокумска, других городов края. Председатель общественной организации «Север» Алексей Городецкий рассказал о работе, недавно созданной по инициативе президента Владимира Путина, федеральной комиссии, которая будет решать проблемы северян. Только в нашем крае в этой организации состоят около 20 тысяч человек. Их требования остаются прежними. Исчисление северного стажа с полуторным коэффициентом, обеспечение пенсии в размере 75% от северного заработка, выделение жилищных субсидий. Участники собрания направили соответствующие письма в адрес властей разного уровня. Кроме того, специальное письмо отправлено в комиссию ООН, рассматривающую претензии общественных организаций к государственным структурам, пишет газета «Ставропольские губернские ведомости».
Рассказывала Лада Леденева.
И я напоминаю, что главная тема сегодняшнего эфира сегодня – это ситуация с ксенофобией в России, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов. И у нас есть одно сообщение. Наша слушательница Лидия из Подмосковья достаточно сурово предлагает обеспечить безопасность студентов. Остановить преступность может только расстрел, никаких закрытых заседаний, за смерть платить только смертью. Вот такое очень суровое мнение. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны Евросоюза для руководства Белоруссии. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия внесла в Парижский клуб кредиторов предложение о досрочном погашении долга на сумму примерно 12 миллиардов долларов, рассчитывая совершить эту сделку на тех же условиях, что и первое досрочное погашение. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, рассмотрение этого предложения должно состояться в мае. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу кредиторов около 15 миллиардов долларов по номиналу. Сейчас остаток долга России этой международной организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них. Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает 3 возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. Российский концерн «Синтроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном «Сименс» о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс российского рубля установлен Центробанком на 8 апреля 27 рублей 60 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
10-летию гибели французского писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю. У микрофона Георгий Адамович. 10 марта 70-го года.
Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года. 46 лет от роду. Для французской и даже мировой литературы это была очень большая потеря. Что признали даже его идейные противники, как Сартр и многие другие. Два его романа «Незнакомец» и «Чума» разошлись в количестве около 2 миллионов экземпляров каждый. Но сразу выделился он среди своих литературных сверстников не столько величиной, сколько духовными особенностями таланта. Первая его повесть «Незнакомец» вышла во время войны. И вот внезапно раздался голос, всех заставивший насторожиться. Слышалось в нем что-то напоминавшее некоторых великих писателей прошлого. Но вскоре стало для всех ясно, что повесть эта – событие в том смысле, что явился в литературу человек, способный возвеличить ее значение как насущного дела. К России, к новой истории у Камю был постоянный напряженный интерес. Не раз говорил он, что нет для него в литературе имен более дорогих, чем Толстой и Достоевский. Философ Жан Гранье, бывший учитель Камю в Алжирском лицее, приводит в предисловии к собранию его сочинений замечательные его слова. «Мечта каждого писателя, — утверждал Камю, — должна бы заключаться в том, чтобы, усвоив все, что есть в бесах, написать когда-нибудь «Войну и мир», то есть путем смирения и мастерства прийти к всечеловеческому искусству». Камю не делал себе иллюзий и знал, что в творчестве своем он еще много ближе к бесам или к Карамазовым, чем к «Войне и миру». По складу своему он был скорее язычником, греком, чем христианином и мистиком, что и вносит в его творчество раздвоенность между влечением к счастью, к свету, к солнцу и неумолимой нравственной требовательностью. Наиболее отчетливо это, пожалуй, выражено в сравнительно поздней, короткой повести «Ла Шют», «Падение» и два ли не самым совершенным его произведения.
Георгий Адамович об Альбере Камю. Радио «Свобода». 10 марта 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» что нам готовит генетический прогноз? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Современная наука, кажется, готова выдавить из бизнеса гадалок. Во всяком случае, в Нью-Йорке стали явно менее заметны скромные витрины с атрибутами гадального ремесла, привлекавшие редких посетителей, и гораздо более заметна реклама фирм, готовых предсказать будущее и рассказать об очень далеком прошлом не по линиям руки, картам, хрустальному шару, а с помощью генетического анализа. И американцы с готовностью поддаются новому соблазну, рассказывает Ян Рунов.
Определение собственного генетического кода становится в Америке все популярнее. По мере роста спроса на индивидуальное тестирование растет и количество фирм, предлагающих новый вид услуг. Люди хотят с помощью ДНК побольше узнать о своем происхождении, о болезнях, к которым у них генетическая предрасположенность. Благодаря ДНК подозреваемому в убийстве или в изнасиловании гораздо легче доказать свою невиновность, а правоохранительным органам найти истинного преступника. Теперь любой мужчина может проверить свое отцовство. Это особенно важно в случаях, когда некто объявляет себя наследником знаменитого голливудского актера или банкира. Вопрос решается путем проверки ДНК. Однако ученые и врачи относятся к этому скептически, а иногда и с тревогой. Сумеют ли люди, невооруженные специальными знаниями, верно интерпретировать полученные данные? Вот что говорит по этому поводу профессор университета Майами, генетик Дуглас Микл. Людям трудно будет истолковать результаты анализов должным образом. Многое зависит и от профессионального уровня лабораторий, где проводятся такие анализы. Любые знания, как известно, можно использовать во благо или во вред. На данном этапе знания собственного ДНК, боюсь, могут принести больше вреда, чем пользы, потому что процесс становится больше бизнесом, источником обогащения тех, кто проводит такие тесты. Любой человек может, скажем, послать по почте тампон с образцом своей ткани, а через месяц получить ответ. Технически это очень просто. По цене доступно, но потенциально опасно, поскольку человек может «обнаружить» в кавычках у себя неизлечимую болезнь, и это перевернет всю его жизнь и жизнь его близких. А потом окажется, что тест был ошибочным. К тому же нельзя рассматривать результат одного анализа в отрыве от других звеньев генетической цепи. Нельзя делать выводы и принимать какие-то меры без врача, без консультации генетика, имеющего знания в области генной медицины. По мере распространения генетических услуг будет расти и роль таких специалистов. Это был генетик Дуглас Микл из университета Майами. Тесты на ДНК можно сделать теперь даже в некоторых аптеках. Но гораздо быстрее новый бизнес развивается на интернете. Например, корпорация Target, занимающаяся розничной торговлей товаров по сниженным ценам, предлагает подобные услуги по интернету. «Людей гложет любопытство», — говорит профессор Северо-Западного университета Келли Ормонд, исследующая заболевания, преобладающие у ашкеназийских евреев и до недавнего времени возглавлявшая Национальное общество генетиков-консультантов. Если есть возможность узнать побольше о своем здоровье, о наследственности, о своей семье, то люди спешат воспользоваться этим. Афроамериканец Арт Томас из Спрингфилда, штат Огайо, отправил в лабораторию снятый с внутренней стороны своей щеки мазок, чтобы выяснить, есть ли среди его предков белые. Он продублировал тест для пущей уверенности, уплатив первый раз $300, а второй — $175. Оба анализа показали, что действительно в его генеалогии были европейцы. Финансист из Бронксвилла, штат Нью-Йорк, Чак Брейсленд, купил два теста, один о генетической предрасположенности к сердечным заболеваниям, другой о невосприимчивости организма к некоторым продуктам питания. За первый тест надо было уплатить $199, за второй – 99. Он выяснил, что с кардиологией у его предков было все нормально, а вот продукты, содержащие витамин В, не для него. К примеру мистера Брайсленда последовали затем его жена, родители, другие члены семьи. Они верят, что благодаря этим тестам смогут принять превентивные меры и сохранить здоровье, продлить жизнь.
О новом увлечении американцев в составлении генетических прогнозов рассказывал Ян Рунов. Этот факт американской жизни пока не отмечен массовой культурой, а вот труд предсказателей по линиям жизни, гадалок, воспет многими музыкантами. Гадалка Джонни Эдамс. She tells everything I do. My woman is a fortune teller. She tells everything I do. Some of it is lies, and some of it is true. She can tell me where I've been, and I haven't even left the house. She can tell me where I've been now, and I haven't even left the house.
she gets angry, she talks kind of fast, y'all. I don't get a chance to open my mouth. If I go to the store on the corner, she'll tell me not to stay too long. If I go to a friend's house, you know, she'll tell me I was wrong. If I go to a barroom on the corner, she'll say you shouldn't have been there. When I go to work in the morning, she don't even care. A woman is a fortune teller.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Визит главы ведомства ООН по делам беженцев на Северный Кавказ. Женщины и интернет на Урале. Германия в преддверии чемпионата мира по футболу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».